Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 6 минут. В эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. И сегодня у нас программа пройдет в формате круглого стола, где поговорим о высоких технологиях, о противостоянии с силовыми ведомствами. И все это на фоне разговоров о развитии сети поколения 5G. Минобороны, напомню, отказалась передать частоты 5G сотовым операторам. О развитии технологий сегодня и рассуждаем, к чему мы идем. Эксперты опасаются, что после этого отказа 5G в России останется только на бумаге или в названии 5G. На самом деле ничего похожего у нас и не будет создано, в то время как в Южной Корее, в Соединенных Штатах уже сейчас развитие этой сети идет. Ну и с нами сегодня Сергей Кулешов, заместитель генерального директора Bittrex24. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
С нами сегодня Ильдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. Здравствуйте, Ильдар.
Добрый вечер.
С нами сегодня Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте.
Ну и начнем, по сути, с заявления позиции. Так будет у нас развитие 5G или нет после этого отказа? Ну, Сергей первый.
Ну, давайте так. Во-первых, там, наверное, не совсем прям жесткий отказ. Они так аккуратно попросили не торопиться.
Время не пришло.
С выделением.
Ну, да. Как это воспринимать?
Просто мне тоже казалось, это не очень понятно, что значит время не пришло, где это мы оказались не готовы или кто конкретно оказался не готов. Ну, в данный момент вспоминается такая история с 3G, которая происходила в нашей стране, когда 3G только появлялся. Точно так же мы порядка, наверное, 2 лет ждали, когда нам разрешат и освободят так называемые частоты, необходимые для этого частоты, но так или иначе мы 3G реализовали, и, в общем, не то чтобы прям очень сильно отставали в этом вопросе. Так что я тут скорее настроен оптимистично, либо договорятся, либо предоставят другие какие-то частоты, об этом тоже сейчас идет разговор, и я думаю, что мы будем работать с 5G.
Это Сергей Кулешов, заместитель генерального директора Bittrex24, Ильдар Муртазин.
Вы знаете, я скажу так, сейчас мы наблюдаем стадию торгов, когда Минобороны торгуются за конверсию частот. Фактически это вопрос той суммы, которую заплатит оператор или государство за конверсию. Это было для 3G, это было для 4G. И в тот, и в другой раз договоренности были достигнуты к моменту, когда нужно было запускать сети. Сейчас необходимости запускать 5G сети в России нету, потому что каждый год мы слышим одно и то же, ну, в течение 5 лет, наверное, что экономического обоснования для запуска 5G сегодня не существует нигде в мире, включая Россию. Соответственно, вопрос того оператора, который запустит, сколько денег он будет терять. Вот в этом году в Барселоне операторы пришли к моменту, что запуск 5G сети в небольшом объеме будет приносить примерно минус 20% в этом объеме денег, которые они будут терять. То есть, да, перспективно, но пока никто не придумал, как зарабатывать деньги. Технология нужна, она будет, но торопиться здесь не нужно никуда.
То есть вы тоже на стороне как будто бы Министерства обороны, время не пришло?
Это разные истории абсолютно. Время, как только придет, частоты появятся, это вопрос исключительно упирается в деньги. Тут нет никакого камня преткновения. Камень преткновения в том, что 5G, в отличие от любого поколения, слишком дорогая технология, которые невозможно реализовать нахрапом. Более того, 5G ни в одной стране мира не подразумевает коврового покрытия. То есть, если 4G сегодня есть покрытие везде, 5G – это точечное покрытие. И фактически, если посмотреть на 12 американских городов, где AT&T запустил якобы 5G, это фактически в лучшем случае один квартал, где работает эта технология и одно устройство.
Ильдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций. Сейчас слово Евгению Лившицу. Евгений, пожалуйста.
Ну, с Ильдаром тут сложно не согласиться. Он такой заслуженный эксперт в этой области. Ну, стоит добавить, наверное, что да, действительно, Минобороны хочет остаться в игре, да, при распределении этих частот. Также отметить, что конверсия частот действительно необходима, и она по десяткам других причин также необходима. У нас коммерчески используется там 3% частот, когда во всем мире используется 30%, да, частот. Ну, это, то есть, в десятки раз остаем, это, а это и радиолюбители, это и многое другое. Нужно говорить комплексно, да, как решается вообще проблема частот в мире, как она решается у нас, как договариваются ведомства, там, федеральные и коммерческие структуры вообще распределения частот. Тут проблема стоит гораздо шире, нежели ее, вот, говорить сейчас, будет 5G или не будет. Но время придет, действительно, 5G будет. Если опять мы себя не будем своими же там айфонами и современными устройствами закапывать навек назад или на 20 лет назад, да, выстраивая себе всевозможные заградительные барьеры для развития каких-то конкретных технологий, что у нас часто бывает, к сожалению, мы наблюдаем, да, нужно говорить в целом о рынке частот, как он распределяется, почему он у нас распределяется так, а это и касается, я не знаю, пультика от ваших гаражных ворот и будущих там устройств, которые сопряжены с интернетом вещей, о которых много говорим, да, то есть нужно говорить об этих вещах, то есть что мы...
Евгений, это не очень понятно, давайте. И Сергей, кстати, об этом говорил, что это не в первый раз проблема всплывает с Министерством обороны, и всякий раз с силовиками приходится договариваться...
Не только с Министерством обороны, да. У нас еще ФСО, ОРВД, Организация воздушного движения, у нас... ФСБ у нас...
Много МВД. Лет дискуссия ведется, и ни к чему так и не пришли. Всякий раз приходится с боями как-то
смотрите, выбирать. Потому что у нас такая непривычка, скажем, желание конверсию и стоимость конверсии частот повесить на плечи любимых операторов и их тариф, причем собирая деньги с аукциона частот, не пуская их на конверсию частот и высвобождение новых для новых продаж, да, и тем самым расширяя коммерческий спектр частот, деньги от аукционов, они попадают в общую копилку бюджета, тратятся на социальные нужды, необходимые пенсии, там, я не знаю, еще куда, то есть некий общий котел, да, всю очистку частотных спектров пытаются повесить на плечи, кому это нужно, да. Поэтому там множество проблем. Каждое силовое ведомство расскажет про свои проблемы. Ну, вот там ФСО вам расскажет про то, как у них в разных регионах страны разные частоты, у них одна рация в двух регионах не работает. Да? Ну, и то есть это такие живые проблемы, которые действительно нужно решать. Но если в Соединенных Штатах тратят сотни миллиардов, подчеркиваю, долларов, да, на расчистку частот, на предоставление там... энтузиастам частот, которые разрабатывают новые устройства, то у нас 30 миллионов рублей на изучение, а где там интерференция сигнала, а где там возникают проблемы, а где там у нас это азбукой Морзе там сбивают, мешают летать самолетом. Ну, это кардинально разный подход.
Это Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Ильдар, вы как будто бы соглашались все это
я
время.
Я с Евгением полностью Евгений. Согласен, потому что история у нас очень простая. У нас, как ни странно, социальное государство, социально ориентированное, в том числе к бизнесу в какой-то мере.
Исторически, как ни странно.
Как ни странно. Исторически сложилось так, что есть европейский и американский опыт, который подразумевает, что частоты, которые получают любые операторы, стоят очень дорого. То есть, что это значит? Приведу простой пример. В среднем сегодня российский абонент тратит в месяц на связь 350-400 рублей. Если вот убрать мертвые души, это означает, что за эти деньги на Западе вы связь не получите нигде. В Европе она стоит дороже, в Америке еще дороже. То есть, ARPU, это вот средние расходы на абонента, они значительно выше. При этом очень часто, знаете, как оппоненты говорят, но у них и уровень дохода выше. Даже в процентном соотношении в потребительской корзине связь выше в разы в любой стране мира, кроме Азии. Там, Вьетнама и тому подобных стран, где она не такая качественная. И мы приходим к тому, почему связь там такая дорогая. Потому что оператору надо изначально за частоты заплатить действительно на аукционе миллиарды долларов. В России это не так. В России вы платите значительно меньшие суммы, вы получаете частоты, что позволяет держать услуги связи на достаточно низком уровне. Но операторов почему-то в нашей стране очень многие воспринимают как дойную корову. Где деньги взять? Конечно, у операторов. Закон Яровой, поправки в закон о связи. Операторы должны нести расходы. У операторов это не государство. У них нет никаких доходов, кроме коммерческих, которые они могут переложить на кого? На нас с вами, на абонента.
Да.
Соответственно, операторы отбиваются от этого всеми силами. И тот же 5G почему не вводится сегодня? Потому что нет экономического обоснования. Да, частоты будут очищены, конверсия произойдет когда-то. Но если это делать сегодня, то сегодня это будет стоить намного дороже, чем завтра. И при этом вот бизнес-кейса для этого не существует. Вы не пойдете покупать телефон с 5G. Они будут в продаже через 3-4 месяца уже. Но они будут стоить дорого. То есть это телефоны, которые будут стоить 130-140 тысяч рублей. Единицы могут позволить. И покрытие там в районе, я не знаю, Даниловской мануфактуры в Москве, все.
Поэтому. Ильдар Муртазин, Сергей.
Ну, мне тяжело спорить о всяких политических таких подоплеках споров или договоренности аукционов по частотам.
Ну, смотрите, вы представитель компании, которая занимается вот, такого рода бизнесом. И просто вот на уровне взаимодействия с органами власти, с теми же силовиками, возникает ощущение у стороннего наблюдателя, что они как будто бы тормозят прогресс. Это происходит или нет вот в итоге? Вот ваше ощущение?
Ну, именно такое ощущение возникает, и я тут тоже согласен, что, ну, да, вот мы, читая новости, думаем именно об этом.
Да.
О том, что, слушайте, вот теперь в очередной раз силовики мешают развитию технологий и вообще, и вообще. Но если мы копаем глубже, вот как коллеги говорят, что на самом деле еще и рано оказывается. Но на самом деле, да, телефоны поступят уже вот-вот. Я полагаю, что, ну, насчет покупать, не покупать, сейчас же покупают 10-е айфоны, ну, покупают, в кредит берут, залезают, покупают и будут покупать. Появятся и недорогие там всякие Huawei и Samsung и прочие телефоны, которые поддерживают эту частоту, и постепенно спрос будет расти. Возможно, не так быстро, как это было с 3G, потому что там довольно много сразу появлялось аппаратов с поддержкой, и в целом там достаточно быстро было это развитие. Ну, посмотрим, что будет с 5G. На самом деле, вот для простого обывателя вот существенной разницы в скорости, особенно доступа к интернету, там даже к тому же YouTube, ну, в общем, не очень будет. Да, то есть сейчас 4G...
Не заметят?
Нет.
Сейчас 4G там спокойно...
Поспорил бы.
Да. Спокойно позволяет смотреть онлайн-видео на смартфоне. Ну, то есть вот я на смартфоне хожу, я могу в метро даже смотреть YouTube, и мне ничего не напрягает. Да, понятно, что с 5G это будет чуточку быстрее, чуточку комфортней, и в итоге это может действительно принести ряд преимуществ такого характера, что мы можем получить новые сервисы и новые идеи для развлечения, да, то есть, например, мы сможем дополненную реальность, мы сможем игрушки крутить не на телефоне, используя его аппаратные возможности, да, а в облаках на серверах, и нам нужно будет только передавать картинку.
Это то, на чем как раз и зарабатывают деньги.
Да, то, на чем в итоге зарабатывают. И даже есть определенные там исследования, сейчас не назову точные цифры, но они несколько противоречат словам Эльдара, что нету экономической выгоды. Там вот в рамках, наверное, расчета по цифровой экономике я видел цифры экономической эффективности порядка там 4 триллионов рублей, по-моему. Там такая цифра звучала, именно выгоды от внедрения 5G, но это на большом промежутке времени. То есть это не то, что мы вот сейчас вот включили и на следующий год начали получать большие доходы. Нет, конечно.
Да, это Сергей Кулешов. Вы хотели что-то добавить, Евгений? Да
нет, или меня послышалось? Тут добавить сложно, все же на самом деле согласны во мнении. Единственное, наверное, что технология динамично подешевеет.
Это если про 5G. А да, вот вопрос, 5G, который я задавал Сергею Кулешову, он касался прогресса. Да, торможение-то есть за счет тех самых силовиков?
Ну, которые, да, оно нет? Не за счет силовиков. Mm. Вы поймите, это не проблема силовиков. Это проблема немножко там отстающей законодательной базы, немножко отстающей вот этого вот там совместного диалога между бизнесом и гавернментом, да, в каком-то виде. То есть, ну, вот в этом сложность, что операторы не могут объяснить, что они не могут поднимать тариф, вот о чем говорил Эльдар, у них начнут пропадать клиенты, не говоря про эти 30% мертвых душ, у них начнут пропадать клиенты, у них они борются сейчас за каждую копейку, чтобы показать, что они, ну, они, у них сейчас реальная конкуренция между собой, да, а когда их заставляют что-то делать, они, как, ну, несут доп. Затраты, и когда на них вешают какие-то капексы, да, у них основной бизнес – это вот обслуживание и предоставление нам сервиса, а когда на них вешают капексы, причем государственного значения, неважно, это закон ировой, еще что-то, то есть там до этого это тоже там, до закона ировой у них тоже эти были буферы Сорма. Буферы Сорма, да. То есть не принципиально, и они тоже так же, просто тогда это тише как-то проходило, они так же визжали, но между собой, да. А сейчас это не тормозит прогресс. То есть это должно поменять какую-то вообще конфигурацию выделения и распределения частот. Вот об этом нужно говорить, что есть проблема, она касается развития многих других технологий.
Так почему это структурировать до сих пор не получается? Если те же самые вопросы возникают из раза в раз.
Они разные. Давайте я две истории расскажу сразу. Они очень показательны про Россию. История номер один. У меня есть хорошая знакомая, которая жалуется на то, что у нее дома очень плохой мобильный интернет. Она не пользуется домашним интернетом, провод пропал давным-давно. Говорит, ты знаешь, я приезжаю в центр на работу, у меня такой замечательный интернет от моего оператора, что дома вот прям из рук вон плохо работает, невозможно. Ну и хочется всегда конкретики. Я говорю, запусти просто программу спид-тест, пришли скриншоты, будем разбираться, что случилось. Ну, она проделала, присылает скриншоты, и это вызывает у меня, ну, такой детский здоровый смех, потому что дома у нее скорость 100 мегабит в мобильном интернете, а на работе 350. Да, она загружает быстрее фильмы, у нее это все моментально, у нее нет времени ожидания, скажем так, потому что там уже как бы более быстрая LTE Advanced сеть стоит, и она не загружена, видимо. А дома спальный район, там больше людей, больше тех, кто пользуется. Это, как бы, говорит о восприятии технологий, мы очень быстро к ним привыкаем, начинаем пользоваться, и для нас то, что вот где-то в другой стране кажется вообще фантастикой, становится приятной неожиданностью, и более того, мы ожидаем, что сервис будет такой. А вторая история про то, как приехал в Москву в конце декабря, компания Ericsson проводила круглый стол, приехал человек, который возглавляет лабораторию, исследующую поведение европейцев, и он совершенно оторван от реальности. То есть он начал рассказывать о том, что в среднем европейцы в месяц потребляют трафика сколько-то там сот мегабайт. Ну и обращается, говорит, а вот у вас сколько конкретно? Я говорю, ну у меня, наверное, 150 гигабайт. Он говорит, вы путаетесь в терминах, это, наверное, мегабайты. Я ему показываю телефон, говорю, гигабайты, вот, смотрите. Он говорит, это очень странно. Ну, у моего коллеги спрашивает, а вы сколько пользуетесь? Он говорит, ну, у меня тоже без лимита, у меня, наверное, 100, я не смотрел, сейчас посмотрю. Показывает, ну, тоже 100. Ну, в общем, этот швед схватился за голову, потому что все, что он нам рассказывал, это было неправдой с точки зрения... Это правда для европейца среднего. Это неправда для людей, живущих в России, которые потребляют мобильный интернет уже сегодня как основной. Как только появились безлимиты, это стало не просто доступно. Люди выкачивают тоннами все, что они хотят, они вообще не обращаются к обычному зачастую интернету, потому что зачем? Есть такой интернет, можно раздать дома, и он быстрый, можно играть, можно все, что угодно делать. Качественные сети, и сегодня, как ни странно, именно телеком в России является катализатором всех изменений в обществе, как политических. Мы это видим по многим причинам, то есть сегодня любые мессенджеры, они позволяют людям очень быстро связаться моментально. Приведу другой пример, он очень базовый. Мы настолько привыкли к тому, что такси приезжает за пару минут, что когда оно не приезжает за пару минут, мы очень удивляемся в Москве. Ну, то есть для нас это базовая уже услуга.
Это ждать 15 минут, это слишком долго, отменяем заказ, да?
Так точно. И в Москве был сбой у Яндекс.Такси на прошлой неделе, в четверг. Там час не работал Яндекс.Такси, это же была катастрофа. Люди не понимали, как можно жить без такси вообще. Это только один из примеров, как мы интегрировались вот в эту цифровую экономику. Она принципиально другая. Мы уже привыкли к этим услугам. И когда банки, да, те же самые. Вот Apple 25 марта показал фактически функционал Альфа-банка, Тинькова, российских банков. В Европе, в Америке все в восторге от того, что их банки не дают такой возможности. Наши люди посмотрели на это и сказали, а что тут нового?
В чем прикол?
В чем прикол? И это действительно вот так. То есть мы впереди с точки зрения развития цифровых сервисов и во многом благодаря важные вещи. И городские власти, если мы говорим про Москву, про другие города, и бизнес, то есть коммерция, не боятся. Вот строят большой корабль, проходит год, они говорят, ну, слушайте, ребят, что-то у нас не получилось, нам не нравится, мы все это выкидываем, все эти инвестиции списываем и начинаем по новой. И это действительно очень круто, потому что, да, это большие деньги, но это позволяет очень быстро развертывать систему принципиально нового поколения. А мы к ним привыкаем. И люди сегодня, вот успех Тинькова, во многом успех именно того, что он прочувствовал, что люди хотят.
Тогда проблемы вообще не существует, получается.
Она существует всегда, потому что проблема, вы знаете, она упирается в нас самих, то есть в потребителей во многом. И потребитель, он в широком смысле, это люди, которые работают в Минобороны. Это люди, чиновники, не чиновники в бизнесе. Мы инертны. Если бы вот 5G был бы успешен, если бы мы все хотели 5G и понимали, зачем. Нам нужен пример, как его использовать.
Зачем, Сергей?
Что значит зачем?
Ну, смотрите, у вас появляется новая технология, пожалуйста, а вы как раз занимаетесь тем, что зарабатываете на этом деньги, как бы пытаетесь это все реализовать, внедрить в нашу жизнь. Ну, так вот и резонный вопрос возникает, а зачем, кроме тех развлечений, которых вы уже рассказали?
Ну, вообще, скоростной интернет, ну, как сказать, он дает такую свободу, которую... Ну вот сейчас правильно Эльдар сказал о том, что мы в принципе воспринимаем как данность, что у нас нету, грубо говоря, вот такого временного или какого-либо другого ограничения в доступе к контенту. Это контент не обязательно развлекательного характера. Да, мы обучение проходим или можем проходить обучение онлайн, и это тоже зачастую сейчас медиа-контент, то есть это видео с высоким разрешением, с хорошим звуком там и так далее. Мы, помимо обучения, используем различные гаджеты и девайсы, да, сейчас у нас вот идет развитие большого интернета вещей и различных других таких штук, которые, да, нам как-то облегчают жизнь. Если сегодня для нас там ничего особенного в том, что мы заказываем такси за минуту, да, ну, совсем скоро появится такси без водителя, который будет точно так же за минуту приезжать. И управление вот таким такси без водителя уже без 5G сетей может оказаться вот как бы под вопросом,
здесь, да, потому что другой объем информации.
Большая
нужен.
Скорость, конечно. Угу. Ну, невозможно в каждую машину впихнуть огромный сервер, да, который обрабатывает данные. Если у тебя есть хорошая скорость, это значит, ты можешь обрабатывать все в облаках, в сервер, на серверных, в дата-центрах. Да, угу. И, соответственно, машина у тебя будет легче, быстрее там, и, грубо говоря, дешевле в итоге обходиться. И это будет нас везде окружать, и в бизнесе точно так же. Когда мы сможем использовать вычислительные мощности, не находящиеся на рабочем месте, на компьютере, да, не надо с собой таскать тяжелый ноутбук. Да, можно использовать какой-нибудь очень слабенький компьютер, как тонкий клиент, да, и работать со всем своим офисным обеспечением и другими программами, которые на самом деле вертятся где-то в облаках. И это перестанет быть проблемой, да, то есть сейчас на небольших скоростях это сложновато. Вот работать с удаленным рабочим тяжело, столом, да. Угу. А когда нет ограничения по скорости, ну, условно, да, то есть действительно получается, что мы получаем очень быстрый доступ к своим рабочим инструментам из любого места, с любого устройства, дешевого, медленного и так далее.
Нет, я-то к этому уже как-то попривык, потому что у меня и компьютер, и телефон, и все это объединено в единую систему, все хранится в облаке, и я там на рабочий стол своего компьютера уже давно с телефона залезаю для того, чтобы какие-то файлы забрать оттуда, если мне что-то понадобилось. А здесь получается, что это уже получается, ну, как-то иной объем информации, который необходим для нового технологического витка. Так выходит?
Ну, у вас просто представьте, что в вашем смартфоне уже будет полный функционал компьютера, ну, условно. Ну, вот как пример, да, то есть вы в своем телефоне сможете делать все то же самое, что делаете на компьютере.
5G, вот как сейчас раз, вроде да. Нету таких этих по мощностей сложностей, но...
Ну, там профессиональное, например, программное обеспечение некоторое, особенно ресурсоемкое, будет сложно на телефоне крутить, если это связано там с трехмерной визуализацией или с обработкой данных. Да, тут у вас не будет такого ограничения.
Ну, печатная машинка, она уже доступна в телефоне.
Да, Муртазин.
Самое главное, что вот та тема, с которой мы начали, 5G. 5G – это не просто про скорость, это про объем. На один квадратный километр миллион устройств, датчиков. То есть это умный город, умные дороги, умные машины. Потому что, как правильно сказал Сергей, сервер в машину можно поставить, но эта машина будет стоить как космический корабль. Другое дело, когда вокруг вас окружает умный город, который решает множество задач, в том числе транспортные задачи потоков, тогда такая машина безболезненно интегрируется в этот город, и она становится очень недорогой, потому что город фактически управляет этой машиной. И те города, которые будут так развиваться... Я думаю, Москва будет входить в десятку первых городов умных, потому что вот то, что мы делаем сегодня по дорожному движению, мы уже обгоняем Сингапур с точки зрения технологий.
Мы уже входим в десятку, мы на девятом месте сегодня.
Напомню, с нами Сергей Кулешов, Эльдар Муртазин, Евгений Лившиц. Сейчас мы расстанемся на время информационного выпуска, после этого вернемся и уже будем подключать нашу аудиторию. Готовьте ваши вопросы.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17:35 в эфире программа «Своя правда». У микрофона Владимир Карпов. С нами Сергей Кулешов, заместитель генерального директора Bittrex24, Ильдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com, аналитик рынка телекоммуникаций, и Евгений Лившиц, руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи. Собрались мы здесь для того, чтобы поговорить о конфликте между прогрессом и нашими силовиками, которые тянут нас в дремучее прошлое, но такого конфликта у нас не получилось, поскольку, по мнению наших гостей, как таковой проблемы не существует, а если они возникают, то они оперативно решаются, ну, по крайней мере, так это выглядит с их слов, отталкивались от того, что произошло или происходит вокруг сетей 5G, пока Минобороны не спешит делиться теми частотами, которые... на которые хотели бы претендовать представители мобильных телекомпаний, компаний связи, так сформулирую. Ну и сейчас пришло время уже подключать нашу аудиторию. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-88-88-94-8, ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Евгений сразу задает вопрос через телеграм, который не должен работать, но он продолжает функционировать. К вопросу о конфликте. Я сотрудник МГТС, как скоро умрут домашние сети, и прогноз на оптику каков, спрашивает Евгений. Кто готов?
Да легко.
Давайте Ильдар Муртазин.
Давайте Женю уступим.
Давайте Евгений Лившиц,
пожалуйста. Давайте, ну у нас, по-моему, покрытие по оптике колоссальное, а если говорить по стране, так это мы впереди планеты всей, у нас устранение цифрового неравенства. В год строят там десятки тысяч километров оптики уже во всех поселениях. Здесь, я думаю, больше тысячи человек уже почти во всех поселениях Российской Федерации. У Ростелекома есть точка доступа, а что говорить про центральный регион, так, наверное, покрытие колоссальное. И такого покрытия где-то там на Западе увидеть очень тяжело, да, то есть... Ну, не в Соединенных Штатах, тем более, да, и не в Европе. В Европе вообще все плохо с интернетом. Когда прогноз, что там по МГТСу?
Как скоро умрут домашние сети и прогноз на оптику. Да.
Ну, они не умрут, домашние сети, это еще там, помимо того, что даже с появлением 5G, это масса дополнительных сервисов, которые сейчас предоставляет тот же Ростелеком и другие операторы, там, Дом.ру, не знаю, они, это уже целый комплекс, это и охранные системы дома, и телевидение, и куча других сервисов, которые мы называем «умный дом», да, поэтому они не должны и не будут умирать, А оптика тоже развивается, появляются новые технологии в оптике, и уже там сети нового поколения строят и тестируют, и там и китайцы, и итальянцы, то есть новые разработки и уже для абсолютно других объемов передачи данных.
Это Евгений Лившиц, Ильдар Муртазин. Есть что добавить?
Ну, я поддержу Женю. С точки зрения того, что происходит, переориентация, то есть домовые сети, наверное, воспринимаются как интернет-доступ. Но сегодня это безопасность, это контроль пространства. Если посмотреть на московские дома оснащены домофонами с камерами. Камеры работают до 5-6 метров, что днем, что ночью. Они постепенно переоборудуются на HD-камеры, потом Full HD будет, ну и так далее и тому подобное. Плюс это цифровое телевидение. То есть мы получаем домовую сеть как сеть, которая является важной для обеспечения дополнительных услуг разных. Счетчики будут на них заведены постепенно, поэтому я думаю, что они не умрут еще долго, но то, что интернет как основная интересная вещь будет, нет, не будет. И вот эта последняя миля, она будет переходить на оптику постепенно везде.
Еще из вопросов, я не знаю, если Сергей Кулешов хочет что-то добавить, нет, мы можем перейти просто к другому.
Я могу только добавить, что сейчас операторы, ну, по крайней мере, из того, что я слышал, о чем они говорят, что они наблюдают даже уже в 4G сетях ситуацию, когда людям проще использовать тот интернет, который встроен в их телефон, нежели чем подключаться, например, к публичному Wi-Fi, где надо вводить номер телефона, вот эта вот вся история, да, это долго, сложно, не всегда срабатывает. И даже в тех местах, где, очевидно, люди могли бы пользоваться Wi-Fi, да, включая, кстати, и дом в первую очередь, люди чаще предпочитают использовать 4G, потому что зачастую даже лучше работает.
Ну, это то, о чем как раз Ильдар рассказывал, приводя пример со своей знакомой. Ну, и Артем пишет, его комментарий. В стране отсталый, замшелый пул чиновников, которые боятся потерять свое место, поэтому они стремятся взять под контроль все сферы общества, поэтому запрещают Телеграм, вводят интернет по паспорту. Нет ощущения, что IT-сфера работает в узком дозволенном коридоре, спрашивает Артем.
Эльдар? Можно
утверждает и скорее, да.
Да, утверждает. Вы знаете, люди, которые вот все это говорят, мне кажется, они дальше своего города никуда не уезжали. Более того, я постоянно путешествую по миру, смотрю на то, как устроена жизнь в разных местах. И во многих местах я не турист, то есть я там живу какое-то время. Я могу сказать следующее, что, наверное, чиновники, они должны быть консервативными везде, но поработав, приведу две компании. Есть Deutsche Bahn, старейшая компания, которая железными дорогами в Германии занимается. И российские железные дороги, которые у нас с технологиями не ассоциируются вообще. Так вот, российские железные дороги на световые годы просто, они выше по пониманию, по тому, что они делают, по технологиям. Они не просто выше. Deutsche Bahn в каменном веке находится. Если посмотреть, это хороший пример, если посмотреть Великобританию, Великобритания бьется в истерике, потому что уже третий, уже четвертый год подряд поезда не ходят вовремя, поезда задерживаются. IT-структура железных дорог Великобритании находится в плачевном состоянии. При этом туда улетают огромные деньги. И когда мне начинают рассказывать о том, что какие-то кисельные реки текут, IT на недостижимом уровне, я привожу просто конкретные примеры. В Бранденбурге, тот же Берлин, сильнейшая экономика Европы, они аэропорт не могут запустить уже почти 10 лет. Три запуска срывалось, IT-инфраструктуру перерабатывали, потому что это просто тупо небезопасно. У нас принципиально все по-другому. И это работает, потому что мы видим крупные инфраструктурные проекты, которые реализуются в стране. Я не беру даже Олимпиаду. Я беру вот проект, который цифровое ТВ. Цифровое эфирное ТВ, которое вот сейчас условно запускается на наших глазах, оно не вызывает каких-то бурлений в обществе, вот как будто так и надо.
Вызывает, но только из серии «Зачем вы вообще эту ерунду нам придумали?»
Вы знаете, вот удивительно, да, причем, как правило, обсуждение того, что это ерунда, идут они где? Идут в уютных кафе в Москве, там, в Петербурге в меньшей степени. Причем люди, которые должны возмущаться и которые лишаются якобы телевидения, они этого вообще не видят, потому что вот я был в сибирском селе. В сибирском селе, где живут люди, у которых телевидение аналоговое, оно, ну, там, вот одна антенна на всех. Им провели эту цифровую антенну, она распределяет эти каналы, мультиплексы, там, не помню, 10-20 каналов мультиплексе в первом. Они вообще разницы не видят, более у них качество выросло. Ну, то есть, надо все-таки на реальность смотреть. И вот эти рассуждения о том, что у нас все плохо, они под собой, к сожалению, есть проблемные места. У нас не все хорошо, безусловно. Но говорить, что вот где-то там что-то есть хорошее, а у нас все вот прям плохо, нет, нельзя.
Эльдар Муртазин, сейчас обращаюсь к Сергею Кулешову, просто еще раз задам тот же вопрос от Артема. Нет ощущения, что IT-сфера работает в узком дозволенном коридоре?
Абсолютно нет такого ощущения. То есть, да, сейчас стало очень на слуху разнообразное ограничение, то есть, например, о том, что существует Роскомнадзор, мы узнали, когда начали Телеграм блокировать, но я имею в виду вот массово общество об этом вообще узнало, что есть такой орган, который может что-то в интернете запретить.
Но мы с ним раньше знакомы были.
Ну, да, это понятно, да. И сегодня там предприниматели, например, начинают ощущать или там удивляются, например, что а зачем мне знать про Роскомнадзор? Ну, потому что твой сайт могут заблокировать за то, что ты из Яндекс.Картинок что-то спер. Ну, то есть взял чужую картинку, ну, тебя могут подать просто в суд и заблокировать твой сайт, сломав тебе условно там бизнес на какое-то время. И вот из-за этого, да, мы сейчас слышим довольно много историй, что нас пытаются где-то как-то урезать. Но при этом есть очень много позитивных новостей в этой части, да, о том, что вообще сейчас есть проект «Цифровая экономика», который сейчас, в общем, выделяются большие деньги, строятся проекты, инфраструктурные большие проекты. И мы сейчас увидим довольно бурное развитие очень многих технологий, включая, кстати, ту же самую 5G, и о том, что у нас там собираются производить какие-то элементную базу для этих технологий тоже у нас в стране. И целый ряд других направлений, которые будут очень активно развиваться. Ну, что-то мы хорошее не очень замечаем, а вот где нас ограничивать пытаются, мы что-то видим лучше. На самом деле это не так, и я тут скорее позитивно настроен, то есть у нас очень много хорошего происходит, и это очевидно, в общем.
Евгений Лившиц.
Ну, тут как-то какой-то компот получился, все в кучу. Смотрите, постараюсь тоже по порядку. структурировано. Что касается каких-то там отдельных компаний, о которых говорил Эльдар, да, безусловно, есть там РЖД наша, и, там, Германия, железные дороги, где они, наверное, встают. Это, я думаю, больше связано с коммерциализацией отрасли и ролью государства в этом, потому что есть обратные примеры, где коммерческие проекты настолько автоматизированы бизнес-процессы, что, ну, если мы говорим про какие-то там заводы и так далее, где тяжелое машиностроение, так, ну, мы отстаем там на много-много там световых лет. Вот, тут так сравнивать в лоб нельзя. Есть ли ощущение, что как-то отрасль в целом, наверное, так правильно сформулировать, отрасль IT пытаются зарегулировать? Ну, наверное, есть, но оно есть во всех странах, потому что это, скажем, то новое, что появилось, что выманило людей из телевизора во что-то новое, и это во всем мире, да.
Что, естественно, хочется контролировать.
Что, естественно, хочется контролировать любому государству, если мы посмотрим на законодательство, которое принимается сейчас в Европе, с точки зрения персональных данных и так далее, то мы с вами поймем, что мы живем не просто в демократическом обществе, а во вседозволенности некой, да, в которой можем себя вести в интернете, как хотим, да. Ну, это, естественно, неправильно. Должны быть грани, должно быть ограничения, нужно бороться там с детской порнографией, там, с распространением наркотиков, оружия и так далее, и так далее. А это, к сожалению, все делается посредством интернета, даркнета и так далее, да, где сейчас купить и продать можно все, от почки, там, я не знаю, до наркотиков и оружия, да, и, к сожалению, он там нашел свое обширное применение среди пользователей, да, естественно, это нужно ограничивать. То, что какие-то вещи, такие как Telegram, воспринимаются обществом очень больно, ну, тоже естественно, да, а как государство это регулировать и бороться там с терроризмом и так далее. Но есть и другие моменты, когда действительно есть там законодательные перегибы, вот последние там законодательные инициативы по поводу там, ну, по сути там внедрения на каждом узле трафика точки DPI, ну, это перегибы, которые там технически ни к чему не приведут, кроме опять тех же самых операторов и удорожания сервиса, ну, то есть это какое-то некое технологическое лобби, которое мы наблюдаем сейчас там в открытом виде, да, а технически проблему, к сожалению, там контроля трафика не решит, потому что даже двубитное шифрование уже удаляет это все из-под DPI и возможности вообще как-то этот трафик контролировать. DPI был сделан как коммерческая услуга для того, чтобы там можно было продавать или разделять тем же операторам, давать нам Facebook и там WhatsApp бесплатно, а за все остальное взимать деньги. То есть когда коммерческую услугу пытаются какими-то законодательными, причем инициативами, вот как бы впихнуть невпихуемое, то, к сожалению, вот находит коса на камень. И должен быть баланс. Я надеюсь, что у нас законотворчество и государство как бы будет все больше и больше просвещаться с точки зрения технологий, и это не будет приводить к каким-то, ну, на мой взгляд, там, зачастую абсурдным инициативам. Часть из них, к счастью, умирает, но какая-то часть доходит до исполнения, где очень тяжело.
Алексей интересуется, в чем основная дороговизна 5G именно технически?
Оборудование.
Оборудование?
Оборудование, да. Сегодня, лицензия оборудования, ну, то есть, действительно, цена очень высока, и при этом оборудование работает на малый объем пространства. То есть, для того, чтобы покрыть 5G-сетью территорию, нужно значительно большее число базовых станций. Это банально большее число точек размещения, большее число подводки электричества, оптиковолокна и прочее, прочее. То есть дороже, заметно дороже в разы. То есть это в 5-6 раз дороже, чем тот же объем покрыть 4G+.
То есть это и дополнительные инфраструктурные вложения, да, подразумеваются и со стороны государства города,
условно. Я бы добавил, это капитальная модернизация. Если там с 3G в LTE можно было менять там 2 блока, то сейчас нужно менять целиком базовую станцию. Да. Ну, то есть эту станцию нужно убрать и поставить новую станцию. То есть это не модернизировать две железяки в существующем оборудовании. Это, знаете, не как жесткий диск в сервере заменить хот-плаг, этот вытащили, новый воткнули. Это, ну, то есть другая технология, другое количество действительно волокна нужно, чтобы обеспечить пропускную способность, посчитать загрузку. Ну, это целые сложные большие проекты, которые нужно реализовывать, они несут с собой серьезные капитальные затраты.
Напомню слушателям, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Ну и работает наш телеграм. Говорит МСК-бот. Еще из вопросов. Если мы лучшие в мире, почему у нас нет российского софта, операционная система, офисные приложения? Где это все?
Можно я... Сережа отвечает за...
Да, Сергей, пожалуйста. Что значит нет? Есть. Загляните в реестр отечественного программного обеспечения. Там вам и операционные системы, и система управления базой данными, и офисные пакеты. Полный набор. Ну, понятно и, наверное, очевидно, что это не так популярно сейчас, как всем нам известная операционная система, которой мы все пользуемся, но говорить, что нету, нельзя.
То ну, есть, много конечно, нет, есть. То есть, если взять большой... И это, кстати, одна из задач, которая занимается наше министерство там, по ЦИФИ, да, и та задача, которая поставлена там Акимову, это выявить вот этот вот объем незакрытых, ну, там, не знаю, ERP-систем, там, SCADA-систем, систем там управления технологическими сетями. То есть мы, когда говорим про отечественные продукты, нужно говорить, что вот те продукты, которые там используются повсеместно, они как раз все есть. Нету сложных технологических систем, мест систем управления производством с ЧПУ, ERP-систем сложных. А их воссоздать не так просто. Если компания SAP германская 60 лет, там, 50 лет и тысячами девелоперов это создавала, то нельзя... 9 женщин за месяц не рожают. Понимаете, это ну, некий эволюционный процесс.
Я добавлю следующее. У нас всегда, знаете, амбиции бежали впереди наших возможностей. Мы всегда пытались полететь в космос с точки зрения ПО, не пройдя первых этапов. То есть нельзя создать очень сложный софт, если у тебя нет базовых блоков. Сегодня дорожная карта, которая есть в России, подразумевает, во-первых, этот софт должен на практике применяться, а во-вторых, государство формирует под этот софт спрос. Я приведу на примере телекома, наверное. Вот сегодня у нас есть целая армия чиновников, которая не защищена с точки зрения коммуникаций, условно не защищена. Они пользуются там айфонами, андроид, смартфонами и прочее. Сейчас для них бывший селфиш, который называется «Аврора», это одна из ростелекомовских дочек, которая купила разработку, сделанную когда-то Nokia. То есть это действительно система коды, которые мы знаем, полностью, мы ее контролируем, она разрабатывается сейчас в России частично, и мы полностью знаем, это уже отдельный блок, как мы шифруем все данные внутри. Создается железо, железо производится в Китае, в этом нет никакой проблемы, дальше чипуется в России это железо, и мы получаем действительно защищенные смартфоны, которые государство, в свою очередь, через Ростелеком закупает и распределяет по разным ведомствам, там, Минобороны.
Это тот самый мобильный оператор, о котором говорил...
Не мобильный оператор, нет, это именно техника, это смартфоны. Техника. То есть мы начинаем распределять. То есть у нас, с одной стороны, есть госзаказ на такую технологию, с другой стороны, государство покупает эту технологию и распределяет. Да, эта технология не для потребительского рынка, то есть там нет игрушек, там нет многих вещей, но чиновникам это не нужно. Главное, что если вдруг нас отключают от чего-то, а связь остается, она работает.
Пугаю тебя сейчас.
Я не пугаю,
но... Это чего-то. Нет, понятно, не, что важно, чтобы да. в железе не было, и в софте, в первую очередь, не было НДВ, да, тех самых да. недокументированных возможностей, да. которые позволяют там большому глазу, там, АНБ или еще кому-то там управлять, и нам не нужно будет заклеивать камеру, да, но в целом, да, действительно, да. эти продукты должны быть, но вы же сами рассказали, это правильный путь, наверное, покупки той технологии, да. которую да. можно да. доработать и довести до своего продукта, и для этого не нужно полностью микроэлектронное производство возобновлять, не нужно эти там чипы воспроизводить, потому что их не хуже штампуют в Китае, да, да. На весь мир. Но нужно уметь интегрироваться в это правильно мировое технологическое... Мировой технологический прогресс.
И почему поменялась стратегия? Парадигма поменялась, я добавлю вот к словам Евгения. У нас же раньше, ну, там, 15-20 лет назад мы покупали линию по производству чипов, которые ставили в Зеленограде, все приезжали, ну, фотографировались. Ну, да, ну, там уже сейчас все в полиэтилене. Но это не работает. Не работает, когда нет спроса и когда нет людей, которые умеют создавать. То есть нам нужен полный цикл. Мы сейчас создаем полный цикл в софте. Если вы посмотрите, что меня радует очень сейчас, у нас в России появилось очень много железячных проектов, когда ребята, команды Пермь, Томск, Омск, Екатеринбург, это обычные ребята, они не имеют к государству никакого отношения, они создают стартапы в области электроники, софта в том числе, и продают их не только в России, они продают в первую очередь в Америке, в Европе, и это хорошо. Кто-то проваливается, кто-то идет дальше, но это новые компетенции, которые возникают внутри России.
К нам присоединяется еще канал «Большой брат» телеграмовский, админ канала спрашивает вопрос Эльдару Муртазину, да и не только ему. Как вы думаете, насколько возможно решить проблему недостатка частот для 5G с помощью создания единого оператора сети 5G? Как это отразится на качестве услуг связи, спрашивает Стивен Дедал.
Эльдар? Ну, Дедал, я отвечу очень просто. Я против отсутствия конкуренции. Единый оператор означает отсутствие конкуренции. Конкуренция нужна, она удешевляет связь. Поэтому, если будет единый инфраструктурный оператор, чего не хотят никто, чего не хотят и мобильные операторы сегодня, например, кроме одного, то тут все будет хорошо. Поэтому это нам не нужно сегодня. Это не настолько дорогая технология, которая требует инвестиций со стороны всех. То, что в ряде регионов, в ряде мест, например, вдоль федеральных трасс, операторы будут кооперироваться и обеспечивать единую инфраструктуру, как это сегодня происходит, это однозначно так, потому что там невыгодно строить свои базы.
Евгений, видишь, ну, добавить?
Да, делают виртуальных операторов в случаях, когда, когда операторам нужно условно там скинуться, и каждому по отдельности невыгодно, а все, все вместе они там могут, и эта практика есть, она во всем мире. Я считаю, если мы говорим про 5G, то это там некая неотвратимая технология, которая придет так же, как мобильная связь к нам пришла. То есть вопрос времени, качества и цены. Технология должна подешеветь, она очень быстро подешевеет, я в этом безусловно уверен. Это так, так же, как, я не знаю, там сланцевая добыча нефти, да, где каждый год наблюдается снижение себестоимости каждой поднятой тонны. Да, и, как и все технологии вновь приходящие, а тем более в очень конкурентном мире, в мире секторе IT и производстве железа, да, где это там вполне быстро произойдет, и все это к нам придет быстрее, чем мы хотим.
Ты, Евгений Лившиц, Сергей, есть что добавить? Пожалуйста. Хорошо, давайте телефонный звонок 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
Здравствуйте, как могу к вам обращаться?
Да вы уже в эфире, поэтому обращайтесь ко всем нам.
Все серьезно?
Да, как вас зовут?
Меня зовут Анжелика, но, знаете, в эфире вообще страшновато обращаться.
Так вы уже в эфире, Анжелика, поэтому что уж бояться? Пожалуйста.
Ну, вообще хотела позвонить с тем, чтобы привлечь внимание общественности к компании «Росгосстрах», которая...
Я боюсь, Анжелика, это не тема нашей сегодняшней программы.
Потому да, что, я и не звонила в тему программы.
А, понимаю, понимаю. Я прошу прощения. Просто у нас телефон прямого эфира дается для того, чтобы вы звонили и сразу попадали в прямой эфир. У нас нет премодерации. Вот так вот мы честно работаем с аудиторией. Но и из комментариев Стивен Дедал как будто бы продолжает дискуссию с вами, но с учетом того, что Минобороны не хочет делиться частотами, их просто не хватит на троих, сомневается он, или это уже домысло?
Да хватит, это домысло.
Домысло. Хорошо. Ну, давайте попробуем еще один телефонный звонок. 7373948. СМС плюс 7925888890. 94.8, наш телеграм, говорит Москобот. Слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот везде внедряют цифровое телевидение, если можно поэтому спросить.
Да, вы уже спрашиваете. И?
Так, внедряют цифровое телевидение. Везде рекламируют, вот эти антенны покупайте. Вот у меня вот домашнее телевидение МТС, очень высокого качества. Но вот эти антенны, которые...
Зачем? Зачем? Пути... Зачем? Тоже боюсь. Не совсем тема нашей сегодняшней программы. В общем, если коротко, то эти антенны позволят... Ну, это для всех. Телевидение для всех. А то, что у вас, ну, мы вас с этим
поздравляем. Давайте более глобально. У нас глобально, если говорить в целом, то есть если вернуться все-таки к теме нашей дискуссии...
5G, да, напомню. Мы с этого, от этого отталкивались.
Да, то нужно говорить не о 5G, а в целом о проблеме конверсии частот в стране. Она существует. И об этом вам хорошо расскажут там энтузиасты, радиоэлектронщики, угу. которые вот эти небольшие стартапы, которые хотят делать небольшие устройства, какие-нибудь датчики, навигации, машины угу. там и так далее. Вот они вам расскажут, как, что, какой им труд стоит получить частоту какую-то для своих экспериментов, для каких-то там, я не знаю... новых тахографов на машины там или каких-то новых девайсов машины.
Вот сами вот. Начали с того, что как таковой проблемы серьезной не существует, потому
для, про 5G, для крупного бизнеса. Да. А у нас в стране коммерчески используется 3% частот, во всем мире 30% частот.
Значит, к этому еще вернемся. Просто сейчас время нашей программы подошло к концу. Спасибо за участие в нашей дискуссии. С нами был Сергей Кулешов, Эльдар Муртазин, Евгений Лишец. Приходите еще.